В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог связаться с нами и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, что вопросы должны быть трудными, вот те, которые вас как-то отталкивают от христианства или как-то колеблют вашу веру. Вот я здесь для того, чтобы отвечать именно на такие вопросы. А задавать их можно на нашем сайте, там вы Teos.fm, и там же можно нас слушать, и можно с большим удобством нам присылать вопросы. Можно присылать их на Viber и WhatsApp по телефону +8 977 850 09 96, +8 977 850 09 96, и можно присылать их напрямую на почту asksergey@listru. Сергей, там последняя буква Y, как русская У. И да, если вы нас смотрите или слушаете в повторе, то можно использовать этот же самый адрес. И вы можете прислать это в любое время. Я постараюсь в ближайшем эфире ответить. И можно отправлять, писать комментарии к нашим трансляциям в Фейсбуке и ВКонтакте. И я напомню, что наша радиостанция и вот эта передача, она существует за счет поддержки наших радиослушателей. Это может быть очень небольшая поддержка, это может быть стоимость чашки кофе. Для нас это важно. Как эту поддержку оказать, вы можете узнать на нашем сайте TOSFM, или если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, вы можете набрать «Радио Теос Худиев», и вам сразу выдастся в первой же строчке моя страничка, страничка вот этой вот передачи. И мы будем очень признательны. И мы уже признательны тем, кто нас поддерживает. Мы вот вообще в эфире благодаря людям, которые нас поддерживают. Но перейдем, собственно, к вопросам. Давид спрашивает, является ли любовь к шахматам и сама игра грехом? Нет, понимаете? Из абсолютно всего можно сделать грех, конечно, когда человек настолько увлекается чем-то, что это отрывает его от каких-то более важных дел, от его обязанностей по отношению к семье, там, по отношению к работе. Но сама по себе игра в шахматы грехом не является. У нас есть еще вот уже... Подтянулись, появились вопросы. Я перечитал трактовки книги «Исход» отца Александра Мени. Он подчеркивает, что чудеса во все времена, как правило, не посягают на свободу человека, не навязывают ему веры, и что многое в этой книге прошло сквозь призму восточного поэтического предания. Соответственно, было преувеличено. Многое изложенное в Библии им опускается, не магических поединков посохов, превращающихся в змей у фараона, или того, как маги из Египта соревнуются с Моисеем, превращая воду в кровь. Почти ничего не упоминается даже о столпе огненном, вершем израильтян, но не производившем никакого впечатления на египтян-преследователей. Мне лично такая интерпретация очень близка, но иногда кажется, при этом можно упустить что-то важное. Например, столб огненный вполне мог быть послан, чтобы детское сознание пастухов и рабов могло ощутить присутствие Бога зримым образом. Им нужно было еще как детям дорасти до интеллектуальной свободы принятия веры. Что советует православие при подходе к рассмотрению таких далеко не однозначных вопросов? Знаете, где мы имеем дело с реальным описанием, буквальным событий, где мы имеем дело с поэтическими оборотами, это может быть открытым вопросом. Мы можем об этом спорить, мы можем это выяснять. Но вот, например, я приведу стихотворение Лермонтова «Бородино». И это стихотворение можно там тщательно разбирать на предмет того, насколько оно буквально верно. Ну, например, он пишет, что «Земля тряслась, как наши груди смешались, кучу коней люди и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой». И мы понимаем, что земля там не тряслась, не могла трястись, потому что это восточноевропейская равнина, и там землетрясение – это какая-то большая очень экзотика. Или что он пишет, ворчали командиры, не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры, а русские – штыки. И мы понимаем, что штык – это вообще-то исключительно колющее оружие, которое ничего не рвет, оно прокалывает. Это буквально неверно. Или ядром пролетать мешала гора кровавых тел. И мы понимаем, что это не так, конечно же. Потому что, чтобы мешать пролетать ядром, кровавые тела должны лежать горой. И понятно, что их никто специально не складывал, чтобы они там мешали ядром пролетать. Они упали, где их настигла смерть. Там они и лежали. И буквально это неверно. Но мы вряд ли поймем человека, который скажет, ну вот смотрите, тут... Есть ряд деталей, например, землетрясение, которого не могло быть, там эти ядра, которые мешают пролетать кровавые тела, штыки, которыми что-то можно изорвать. Это же явно указывает нам на то, что никакой Бородинской битвы нет. И мы скажем, да нет, была Бородинская битва, она описана на высокопоэтическом языке, автор прибегает к поэтическим различным картинам для того, чтобы передать переживания, воспоминания участника битвы, для которого, да, земля тряслась. Она у него ходуном ходила под ногами, потому что он испытывал вот это потрясение страшной битвы. Когда, и да, вот кругом множество убитых людей, которые производили такой вот ужас, что да, наверное, ядом пролетать мешало. То есть в Библии могут использоваться и используются поэтические образы, и в некоторых отношениях мы можем говорить о том, что, да, мы имеем дело с поэтическим образом. Когда «стоит солнце над Гаваоном», говорит Новина, и солнце там буквально стоит, ну, возможно, это поэтический образ. Другое дело, что в Библии Бог творит чудеса, и чудес из Библии изъять никак невозможно, потому что наша вера стоит на таком фундаментальном событии, как воскресение Иисуса Христа из мертвых. Если Христос не воскрес, тщетна вера ваша, как говорит апостол Павел, Христос буквально телесно, физически восстал из мертвых. Он там не воскрес в керигме, то есть в проповеди, как говорили некоторые либеральные богословы. Он не воскрес духовно, он воскрес физически, буквально телесно, физически. Его тело ожило, он покинул гробницу, он явился ученикам. В теле он ел перед ними, он показал им свои раны. То есть Евангелие подчеркивает физический характер воскресения, то есть явное недвусмысленное чудо. И если мы признаем чудо воскресения, а мы его не признавали, мы бы не могли быть христианами ни в каком виде, у нас нет оснований отрицать, что Бог может вмешиваться в ход событий и совершать чудеса, когда Он это сочтет нужным. Мы можем там пытаться понять в тексте, идет ли речь здесь о чуде или это поэтическая метафора. Но точно так же, как через 3000 лет человек может читать Бородино и думать, вот там, может, правда было землетрясение, или это все поэтический образ. Но мы должны исходить из того, что чудеса, вообще говоря, возможны, и Бог их, вообще говоря, творит. Что Бог может вмешиваться в тварный мир и совершать там чудеса и какие-то удивительные знамения. То есть это чудеса, они в принципе возможны, и мы не должны пытаться все перестолковывать как некие такие поэтические гиперболы. В ряде случаев Библия дает нам понять, что да, имеет место именно сверхъестественное вмешательство Бога, именно чудеса в смысле того, что Бог вмешался и что-то такое сделал для своего народа. Так, вот у нас подошла пара писем. Так, Что могло бы вас заставить утратить веру? Какие-то разумные доводы против того, что Христос воскрес, вы готовы принять? Ну, смотрите, я постоянно работаю, собственно, с доводами против христианской веры. Это моя работа в значительной степени. Я постоянно пишу статьи по апологетике. Это хлеб мой, поэтому я знаком со всеми доводами против воскресения. Другое дело, что там, собственно, доводов, все доводы, они сводятся к тому, что чудес не бывает. Бога нет, чудес не бывает. Все доводы, они основаны на мировоззрении материализма. Единственная причина, по которой люди отрицают воскресение, то, что они являются убежденными материалистами. И они считают, что никаких подобных вот сверхъестественных явлений их не может происходить, потому что не может происходить никогда, потому что вся реальность сводится к материи. И любое событие в этой материи, оно определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Я считаю, что материализм, как философская система, он грубо и очевидно ошибочен. Ну, даже материалисты-философы признают, что у него огромные трудности, которые пока не могут разрешить. Но думаю, что когда-нибудь в будущем разрешат. Но я тут не вижу огромных трудностей, я вижу тут просто явную ошибочность материализма. И когда мы откладываем материализм, у нас не остается причин для того, чтобы отвергать свидетельство апостолов о том, что Христос буквально телесный, физически воскрес из мертвых. Вот, понимаете, возможны ли какие-то аргументы, которые меня сделают материалистом? Нет. Они логически невозможны. Потому что если материализм верен, у меня нет свободной воли. Если у меня нет свободной воли, я не могу принять решение сделаться материалистом на основании аргументов. Поэтому тут именно материалистическая позиция, она оказывается в максимально уязвимом положении. Искупил ли Христос неандертальцев? Да, конечно. Христос искупил всех людей, весь человеческий род. И неандертальцы, они являются людьми. У них есть два признака принадлежности к несомненным людям. Это то, что они хоронили своих умерших, чем животные не занимаются. Но вот они хоронили своих умерших, причем они клали им в погребение там, мясо и какие-то их примитивные орудия. То есть, и там найдена пыльца растений, то есть еще гробницу укрывали цветами. То есть был достаточно такой разработанный обряд похорон, который указывал на то, что люди верили в продолжение жизни после смерти. И они заботились о райных членах племени. То есть среди захоронений неандертальских были найдены человек, который лет 20 ему было, он страшно покалечился, явно не мог на равных со всеми охотиться. И он умер лет в 40. То есть все это время, все 20 лет, его кормили его соплеменники. То есть неандертальцы были люди, люди, они были добрые, благочестивые. Вот. И, конечно же, как за людей, несомненно, принадлежащих человеческому роду, Христос за них тоже умер. Весьма вероятно, что в раю мы неандертальцев встретим. То есть это всего-навсего вымершая разновидность людей. Это не полуживотное. Почему христианство выступает против экспериментов со стволовыми клетками? Вы знаете, не против любых экспериментов со стволовыми клетками, против экспериментов, в ходе которых намеренно уничтожаются человеческие эмбрионы. То есть человеческая жизнь, она начинается с момента зачатия. Это такая биологическая реальность, такой биологический факт. Уничтожать эту человеческую жизнь – грех. Поэтому мы против использования эмбрионов, против каких-либо манипуляций с эмбрионами, или против того, что делают там Planned Parenthood, которые уже практически созревших младенцев расчленяют и продают их органы. известное было дело в Америке. Дело тут об органы продают на научные исследования. Так вот, мы не против научных исследований, как таковых, ни в коем случае. Мы против того, чтобы производить такие манипуляции, такие эксперименты над людьми. Точно так же, как был вот известный доктор Менгеле, который проводил эксперименты над заключенными. И его грех-то был не в том, что он проводил научные эксперименты, а в том, что он проводил эксперименты над живыми людьми, которые от этого умирали. Вот, поскольку жизнь человека начинается с момента зачатия, эксперименты со стволовыми клетками, которые предполагают уничтожение эмбрионов и использование их клеток, они являются безнравственными, поэтому церковь против них. И если находят какие-то другие источники стволовых клеток, то и на здоровье. То есть там, где нет необходимости уничтожать эмбрионы, то и ладно. А вопрос о столпе огненном. Как вы воспринимаете этот, без сомнения, ключевой символ, как явление природы, которое евреи воспринимали в религиозном смысле, что египтянам-преследователям было не дано, или как самое очевидное чудо? Я думаю, это чудо было. Я думаю, что это был вполне себе столб огненный. И думаю, что египтяне просто это игнорили, они хотели этого видеть. Несколько наивно думать, что, столкнувшись с чудом, люди вот прямо сейчас уверуют и покаются, станут молиться, поститься и слушать радио Теос. А когда Христос был на земле, он творил чудеса, и людей эти чудеса не устраивали, им это не нравилось. Знаете, вот в Евангелии есть эпизод, когда Христос накормил там, 5 хлебами 5000 человек там, и 2 рыбками. К нему тут же приходят эти фарисеи и говорят: а дай нам знамение с неба. Тут, конечно, возникает вопрос: ну, ребят, ну вот тысячи есть свидетелей, что Христос совершил чудо. Ну вот тысячи, ну куда дальше-то? Нет, ты нам дай знамение с неба. И даже если бы им было знамение с неба, они бы все равно уперлись, они бы все равно не поверили. Поэтому то, что люди, столкнувшись с чудом, вот прямо сейчас покаются, веруют, да нет такого. Люди игнорируют все то, что они хотят игнорировать. Где-то я видел в интернете ролик, одна женщина пережила околосмертный опыт, она умерла, покинула тело, видела его со стороны, встретила своего покойного дядю, с которым она была очень близка, когда он был жив. И дядя ей сказал: ну, тебе рано еще, ты возвращайся в свое тело. Вернулась в свое тело, осталась атеисткой. Была атеисткой до этого, осталась атеисткой после этого опыта. Ну, и спрашивают: ну как так? А, говорит, это все глюки умирающего мозга. Ну, человек может абсолютно любой свой опыт объявить глюками. Человек может сказать: ну да, ну столб огненный, ну интересное природное явление. Может, это такое, мало чего тут в атмосфере бывает. Ну, бывает, и чё? Теперь мы должны признать, что бог евреев, он истинный, а наши все египетские боги, это просто истуканы. Ну уж нет. И поэтому я думаю, что там мог быть вполне огненный столб, и совершенно не обязательно побуждало египтян к покаянию. Я напомню, что с нами можно связаться, прислать нам вопрос разными путями. Можно прислать вопрос на Viber, WhatsApp, +7 977 850 09 96. Можно оставить нам вопросы на сайте theos.fm, и мне их перешлют. Можно прислать мне вопросы напрямую, ask Sergey@listru.ru. Последнее слово, последняя буква – это Y, Сергей, как русское «у». Пришел вопрос: что вы думаете о том, что в христианстве много общего с коммунизмом? Почему тогда христиане относятся к коммунизму так настороженно? Действительно много общего, потому что коммунизм – это постхристианская ересь. Тут, собственно, марксизм-ленинизм, он мог возникнуть только в христианской среде. Он не мог возникнуть в любой другой цивилизационной среде, потому что именно из христианства взято представление о том, что история имеет направление. Вот это ничего не следует в языческих представлениях, это ничего не следует при атеизме. У язычников история вообще ходит по кругу. Вот так циклически. Что сначала все очень хорошо, а потом все становится хуже, хуже, хуже. Потом вот Кали-Юга уже. Кали-Юга – это совсем плохо, люди все плохие. Потом бабах, наступает катастрофа, из катастрофы рождается новый мир. Опять все хорошо, и он опять начинает потихоньку портиться. У Библии представление о времени линейное, оно разомкнутое. То есть Бог сотворил мир сначала, и человеческая история обладает смыслом, человеческая история обладает целью и предназначением, и эта цель и предназначение определяет Божий промысел. И вот в марксизме просто убрали, значит, Божий промысел, но тем не менее история каким-то непонятным образом оказалось, что она все равно обладает смыслом, она все равно обладает предназначением, хотя с чего бы, если Бога нет. И она ведет к светлому царству коммунизма. И много, скажем, пафос того, что будут превознесены бедные, там, богатые, наоборот, сокрушены, это он взят из Библии, действительно, там, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Как говорит Богородица, у пророков много обличений в адрес богатых. То есть это, собственно, ересь, которая возникла на христианском субстрате и много из него взяла, много из него похитила. Поэтому все сходства не являются случайными, они являются именно тем, что это такая постхристианская ересь. Ну, как вот, знаете, нынешняя борьба за права всяческих меньшинств – это тоже постхристианская ересь, потому что в нехристианских культурах так и в голову никому не приходит бороться за права меньшинств. В Индии борьба за права неприкасаемых, она началась в том числе среди таких коренных индусов под влиянием христиан. До этого никому в голову не приходило. Ну, неприкасаемые, неприкасаемые, карма у них такая, родились они, значит, на дне общества, ну вот пусть там и остаются. Мы-то хорошо, не на дне, нам-то что. Поэтому многие социальные движения, которые характерны для христианского мира, они, конечно же, они что-то берут, что-то копируют, что-то заимствуют из христианства, они опираются на те представления, которых нет в нехристианском мире, при всем своем антихристианстве. Но коммунизм при этом, конечно же, остается явлением последовательно антихристианским, которое стоит на том, что Бога нету. И что светлое царство нужно построить усилиями самих людей. И что оно может быть построено. Ну, только для этого нужно всех плохих как-то подавить. Ну, и мы знаем, как вообще события развиваются. То есть все это приводит, конечно, к крайне масштабному насилию и кровопролитию. Вы говорите, что явные нелепицы в Библии надо толковать иносказательно. Надо ли толковать иносказательно то, что Христос воскрес? Если нет, то как вы проводите выбор между теми нелепицами, которые надо толковать иносказательно, и которые просто нелепицы? Видите ли, не буквально это не значит несерьезно, это... И на сказание это не значит бессмыслица. Когда нам поэт сообщает, что земля тряслась, как наши груди, и смешались в кучу кони люди, он не говорит нам бессмыслицу. Он нам передает свой опыт участника сражения. И он передает его неким ярким, понятным, цепляющим образом. Поэтическое описание некой реальности, оно все равно остается описанием некой реальности. Часто вот людей сбивает с толку, они путают небуквальное и неистинное, что вот понимать небуквально – это попытка как-то уйти от смысла того, что говорится. Нет, понимать небуквально – это часто попытка понять смысл. Мы сами постоянно говорим небуквально. Это часть нашего языка. Ну, ученые, которые там, не знаю, вот тот же Докинс пишет книжку про эгоистичный ген, И мы понимаем, что ген – это сложная химическая формула, чертами характера, эгоистичностью или какими бы то ни было еще не обладает. Тут невозможно буквально понимать эти слова про эгоистичность. Ну, а точно так же про плоскую Вселенную, про тяжелый вакуум и про то, что еще там черные дыры Вселенной, чего эти физики говорят, всякие ужасы. Они прибегают в данном случае к метафорам, к иносказаниям. Поэтому мы постоянно используем аллегории, мы постоянно используем метафоры, мы постоянно используем различные литературные формы, и Библия их использует, с какой стати нас должно пугать. Другое дело, что мы можем понять из контекста, о чем идет речь. Когда речь идет о воскресении Христовом, то священнописатели прилагают большие усилия к тому, чтобы всячески исключить, что это аллегория, что это что-нибудь такое вот «любовь побеждает смерть, штука посильнее Фауста Гёте». Нет, Христос воскрес буквально, телесно, физически, на этом апостолы стоят со всей твердостью, со всей несомненностью. И они подчеркивают реальность, буквальность физического тела Христа. Поэтому, когда мы читаем Евангелие, то телесное воскресение – это, скажем так, невозможно сделать вид, что апостолы имели в виду что-то другое. Это весьма, весьма очевидно. Так, как вы относитесь к спору в Фейсбуке о том, что христианство уничижает женщину, отражает патриархальный взгляд на мир и отводит женщину второстепенную роль? Каково ваше мнение об этом? Вы знаете, тут вопрос, скажем так, он многосоставный, но вот некоторые вещи я бы сказал. Понимаете, если я считаю, что меня хотят обидеть, притеснить, поставить на второе место, причинить мне вред, эксплуатировать, манипулировать, я буду рассматривать любые данные как подтверждающие вот это мое убеждение. Так человек психологически устроен. Вот, знаете, это как с этим расизмом, движением «Черные жизни важны». С одной стороны, люди там протестуют против реальных каких-то проявлений расизма. А с другой стороны, проявлением расизма объявляются какие-то очень странные вещи. Типа человек 20 лет назад пришел на вечеринку в черном гриме, и теперь оказывается, тогда это не было, теперь это считается там страшным расизмом, его будут за это бить ногами. Или писатель написал книжку, в которой вот по нынешним стандартам будет расистский. Ну, например, есть замечательная книжка «Убить пересмешника», и там честный белый адвокат защищает чернокожего, которого облыжно обвинили в изнасиловании. Он не виноват, но поскольку он черный, его обязательно должны повесить. И его этот белый адвокат отмазывает, ну, не отмазывает, он же не виновен, он пытается его спасти от вот этого неправосудной казни. Все белые его сограждане на него смотрят с негодованием, что ж ты мерзавец, ты защищаешь чернокожего, который покусился на белую женщину. Но он все равно считает, что невиновен, его защищает. То есть это на самом деле антироссийская история. Про честного белого, который защищает чернокожего. И по каким-то соображениям это сочли российским сейчас. Потому что когда человеку нужно найти расизм, он найдет расизм где угодно, в том числе в последовательном антироссийском тексте. Ну и меняются стандарты культуры, которые вот, они меняются неизбежно с историей. Я читал упреки Джона Толкина в расизме. Потому что у него орки, они явно не белые какие-то. Они выглядят как представители какой-то другой расы. Они какие-то такие, ну, типа монголоидов, что ли. И понятно, что сам Толкин не был расистом ни сном, ни духом. И когда в 36-м, что ли, году немцы пытались издать «Хоббита» в немецком переводе, немецкое издательство, и тогда уже были приняты нюрнбергские законы, и требовалось подтверждение, что автор ариец. И они прислали там Толкину запрос, а ариец ли вы? И Толкин, ну, вообще говоря, ариец по этим стандартам, он, значит, у него даже какие-то немецкие были корни, Ну, и он там, с одной стороны, немецкие корни, с другой стороны, ну, он англосакс, то есть он стопудовый ариец по всем этим стандартам. Но он отказался себя признавать арийцем, написал им издевательское такое письмо, сказав, что, насколько мне известно, среди моих предков не было людей, говоривших на языках арийской, на цыганском или других языках арийской группы. И он еще написал, что если вы спрашиваете, не было ли среди моих предков евреев, то он говорит, ну, вот, насколько мне известно, среди моих предков не было представителей этого талантливого народа. Но он, значит, категорически отказался признавать себя арийцем вот в силу своего категорического неприятия нацистской идеологии, причем еще до войны. Еще не воевали Англия с Германией. И сейчас его там обвиняют в расизме. Мы понимаем, что, ну да, вот в нашем культурном контексте мы можем найти какие-то высказывания, которые бы сейчас воспринимали как расистские. Тогда нет. Вот когда люди читают Библию и святоотеческие тексты глазами человека 21 века с теми представлениями о политической корректности, которые сложились в 21 веке, он, конечно, находит там кучу всего. И если искать в Библии до чего доцепиться, ну, конечно же, мы найдем. Мы в Толкине найдем чего-нибудь, там, какие-нибудь страшные расизмы или, в данном случае, мизогинию, там, ненависть к женщинам. Поэтому, когда мы подходим к тексту или группе людей с заранее принятой позиции, что меня здесь обижают, мы найдем, чем на что обидеться. Ну, например, вот я человек с плохим зрением и с лишним весом. Что Библия говорит о таких, как я? Библия говорит, там, иди помажь там, глаза свои глазной мазью. Или постоянно, систематически в Библии слепота сравнивается с каким-то с нравственной слепотой, с неверием, с каким-то злым упорством, когда человек отвергает божественную истину. Ну вот, дискриминируют нас, бедных очкариков. Там, а то, что у меня лишний вес, так там ожирел, утучнел Израиль, и там дальше пророк пишет, что отпал от Бога, перестал слушать Божий голос. То есть тогда получается, что вот меня Библия дважды обижает, как очкарика и как человека с лишним весом. На самом деле, вы, конечно, скажете, что чепуха, что искать на что обидеться, ну, может, я найду на что обидеться, но зачем? Зачем? Если я считаю, что да, там Библия – это эксплуататорская расистская книга, ну, тоже, если мне нужно будет найти в Библии расизм, например, я смогу сказать, что среди 12 апостолов не было ни одного афроамериканца. Ну, не было же, да, тут все, теперь, значит, апостолы не отмажутся, вся их российская компашка. Ну, или там белый цвет рассматривается как что-то позитивное, там, белая одежда – это знак безгрешности, праведности. То есть, если мы подходим к Библии, к святоотеческому наследию с заранее поставленной целью найти там что-то преступное с точки зрения современной культуры и современной политкорректности, мы это там, несомненно, найдем, точно так же, как мы в любых классических текстах найдем страшные нарушения политкорректности. Вот как какое-то время назад ходила новость, что пытались изъять Толкина из школьных библиотек, потому что он, зараза, расист. Ну, или сейчас пытаются запретить балет «Щелкунчик», потому что он расистский. Российский балет «Щелкунчик». Тут в чем, оказывается, проблема? В том, что там есть китайский танец, и этот китайский танец, его исполняют белые танцовщики, выкрашенные китайцами, и это называется культурная апроприация. Когда белый человек пытается изображать из себя человека другой расы, это считается в нынешнем раскладе проявлением России. Во времена Чайковского, да и до недавних пор, это ни разу проявлением расизма не считалось, но теперь считается. И можем ли мы говорить, что российский балет «Щелкунчик»? Да нет, конечно. Это просто культурное недоразумение. Это попытка рассматривать тексты многосотлетней давности с точки зрения текущих представлений о политической корректности, которыми, ну, конечно, ни разу не должны соответствовать, да из чего бы. Было бы очень странно, если бы соответствовало. Поэтому говорить о том, что Библия там кого-то уничижает, ну, если вы вот первоначально заряжены на то, чтобы найти там какие-то обиды, ну, найдете. В любом тексте найдете. Вот, там русская классическая литература, там постоянно кого-нибудь обижают. Тоже можно найти массу ксенофобских высказываний. Но там, у Федора Михайловича Достоевского можно найти там, ну, грубые достаточно проявления ксенофобии. Но любим там и советы, как говорится в известном анекдоте. Поэтому вопрос в том, а зачем вы читаете Библию, что вы хотите там найти? И как вы заранее к ней подходите? Понимаете, если я заранее тут подхожу с таким настроением товарища Вышинского, я точно знаю, что вот эти японские шпионы, и сейчас я это вам докажу, и все, абсолютно все, что вы скажете или промолчите, является доказательством того, что вы японские шпионы. Вот если так подходить к Библии, то вы там найдете, конечно, притеснение, одобрение притеснения женщины, все, что вам захочется найти. Другое дело, а стоит ли искать, а зачем оно? Человек с псевдонимом Машах пишет, в книге пророка Малахии сказано, придет в храм свой Господь, которого вы ищете. Не сказано Бог, сказано Господь. То есть господин Машах придет в свой храм. Это будет торжественное явление Машаха, знаковое событие. В вашей версии Бог воплотился бы Иисуса и пришел в храм Божий, так как Иисус в своей жизни не раз посещал храм. И что, в чем смысл-то? Где здесь знаковое событие, какое из посещений храма Иисусом описывает пророк? Ваша версия несостоятельна. Ну, смотрите, храм-то кому принадлежит? Богу. Машах придет в свой храм. Но храм может быть храмом Машаха только в том случае, если Машах это и есть Бог. Поэтому здесь есть определенное указание на приход именно Бога. Значит, что касается, какой из своих посещений, так важен факт посещения, а не какой из. Но еще один очень важный момент. Храм-то разрушен. То есть, если это пророчество вообще осуществилось, оно осуществилось только, когда в храм пришел Иисус. Потому что сейчас храма нет, и предполагаемому мессии некуда приходить просто. Поэтому то, что в храм свой пришел Господь, если вы согласны, что это мессианское пророчество, речь идет о приходе мессии, то либо это пророчество просто не сбылось, либо мессия уже пришел. Он пришел, когда храм еще стоял. Потому что сейчас-то храма нету. Станислав. Возникновение личности человека не совпадает с рождением его биологического тела. Более того, личность рождается не внутри этого тела, а в той совокупности отношений с предметами и с другими людьми, в которые вступает индивид. Иначе говоря, личность – это не индивидуальное общественное явление. Поэтому нет никакой изначальной свободы воли. Таким образом, библейское представление о существовании личности и свободы воли с момента зачатия ложно в силу своей невежества. Вы знаете, личность человека как личность существует с момента зачатия, но он приобретает свободу воли, способность ей пользоваться по ходу своего развития, да, по ходу своего взаимодействия с миром. Вот точно так же, как человек, который вырос в абсолютной темноте, у него не будет функционировать зрение. Человек, который лишен социальных контактов, у него не будет функционировать его способность общаться с другими людьми. Но то, что эта способность, она раскрывается в человеке постепенно, никаким образом не значит, что ее не было. Понимаете, чтобы что-то раскрыться, чтобы что-то раскрывалось, оно должно сначала быть. Понимаете, мы не можем определять личность через человека, через проявление его личности. Потому что вот вы спите, и вы не проявляете себя как человек, вы не вступаете в общение, вы не делаете осмысленных высказываний. Остаетесь ли вы в момент сна человека? Ну, еще один, что остаетесь. Ну, или человек там больной, тяжело, он лежит в бессознательном состоянии. Является ли он в этот момент человеком? Является, очевидно. Поэтому говорить о том, что человек является человеком только в той мере, в какой он проявляет там свободу воли и взаимодействует с социальным окружением, это было бы бессмысленно. И что я вот удалюсь в пустыне, не буду взаимодействовать с социальным окружением, что я от этого человека перестану быть. Библейская доктрина о свободе воли, якобы подаренная человеку изначально, опровергается в Новом Завете, когда Иисус говорит, познайте истину, и она сделает вас свободными. То есть не считал своих собеседников свободными, то есть человек не является свободным изначально, только может им стать, в результате познания истины. Таким образом, в христианстве нет изначальной свободной воли. А там о другом совершенно речь. Человек обладает свободой воли, может при этом находиться в рабстве. Понимаете? Поэтому вот свобода может носить разный характер. Мы можем говорить о политической свободе, например. Человек может быть политически не свободен, он может там находиться в рабстве, жить при диктатуре, но, несомненно, обладает свободой воли. Все там люди, которые сидят в тюрьме, у них есть свобода воли. Они не свободны в том смысле, что они сидят в тюрьме. Свобода, о которой говорит Христос здесь, означает свободу от греха. И истина освобождает от греха. Грешник обладает свободой воли. Но он употребляет свободу воли неправильно, потому что он порабощен грехом. Он сам принимает решения, но это плохие решения, потому что он пребывает в обмане, он пребывает в грехе. Свобода, которую дает Христос, это свобода человека соответствует его подлинному благу и предназначению. А свобода воли, в смысле, там, свобода выбора, у него бывает до этого. Христос, он же высказывает упреки фарисеям, говорит, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь. Эти упреки были бы абсолютно бессмысленны, если бы у фарисеев до этого не было свободы воли, и их решение отвергнуть Христа не было бы их собственным. Сергей, вы как-то отвечали, что людоед на острове, выросший 500 лет назад среди людоедов и другой жизни не видевший, все же знает, что такое хорошо и что такое плохо. Почему в этом уверены? Потому что Бог дал всем людям сознание нравственного закона, который люди в себе могут подавлять, как индивидуально, так и коллективно, на уровне целых культур. Но оно есть. Люди могут следовать представлению о том, что такое правильно. Человек может стараться жить по совести, даже не имея библейского откровения. И поэтому нравственный закон уносит универсальный характер. Человек, который живет среди людоедов, он может прийти к выводу, что что-то в этом не то, неправильно, мы друг друга едим. И вот не надо так делать. То есть у человека всегда есть нравственное сознание. Это свойство человека, не свойство конкретной культуры. Станислав, бродячий характер того или иного мифологического сюжета указывает лишь на распространенность определенных мировоззренческих представлений, а не на реальный исторический характер этих событий, персонажей, мифа, не на истинность этих представлений. Крайне наивно полагают, что Адам, как персонаж мифа о происхождении смерти, это реальная личность. Нет, о чем мы с вами говорим-то? О том, что распространенность сюжета никак не является его опровержением. Понимаете? Из того, что сюжет распространен, не следует, что он историчен. Тут я с вами соглашусь. Но точно так же из него не следует, что не историчен. Там, например, есть популярнейший сюжет о возвращении истинного царя. Вот власть захватили узурпатора, они обижают людей, там народ при них стонет, но возвращается истинный царь, он разбивает этих узурпаторов, лишает их власти, и все вздохнули с облегчением. И это популярнейший мифологический сюжет, так это не значит, что ничего подобного не происходило в действительности. Поэтому популярность сюжета и его историчность, они связаны не позитивно, не негативно. То, что некое повествование об Адаме, повествование первого человека, есть куча разных мифологий, ничего нам не говорит о том, что Адама нет. Никак не аргумент против существования Адама. Матильда спрашивает, подскажите, пожалуйста, когда христианство, кажется, будто превратилось в свод правил и шаблонов, как заново научиться верить. Вы знаете, вера проявляется, когда мы практикуем нашу веру. Вот, что бы я делал, если бы я был искренне верующим человеком? Как бы это проявлялось? И поняв, как бы это проявлялось, я начинаю это проявлять. То есть мы должны действовать, исходя из того, что мы верим во Христа. Как апостол говорит, поступайте достойно звания, в которое вы призваны. То есть у вас есть звание, вы должны поступать достойно звания. Вера – это когда мы принимаем, что то, что Слово Божие нам говорит о мире, о Боге, о нас самих истин. Мы знаем, что мы принадлежим Иисусу Христу, Мы знаем, что мы чада Божии, мы знаем, что мы избранные Божии, святые и возлюбленные. Как нам следует действовать, исходя из этого? И мы действуем. И когда мы практикуем нашу веру, она в нас растет и укрепляется. Сергей, язычники праздновали день зимнего солнцестояния, поэтому христиане назначили на 25 декабря день рождения Христа. Некоторые историки считают, что зимой евреи не гоняли свой скот на пастбище. Скотина находилась в хлеву, и Христос не мог родиться в хлеву, как утверждается в Библии. Когда на самом деле родился Иисус Христос? Это не сказано прямо в Писании, и есть разные предположения. Некоторые говорят весной, некоторые летом. Некоторые доказывают, что все-таки это было именно 25 декабря. Но причина, по которой Рождество празднуется в день зимнего солнцестояния, она библейская, поскольку Христос называется солнцем правды. То есть не просто взяли там вот у язычников популярный день, давайте мы его чем-нибудь своим займем. Нет, в книге пророка Малахии сказано, что для вас, богоговеющие пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. То есть, поскольку Христос есть солнце правды, достаточно естественно его праздновать, его рождение в день зимнего солнцестояния. Игнат, вы как-то отвечали, что наука исследует материю, ее метод под это заточен, наука ничего не сообщает нам о том, существует ли что-то за пределами материи. Вера в то, что реально сводится к материи, это именно вера. Нельзя поставить научный эксперимент или провести серию наблюдений, прийти к выводу, что ничего кроме материи нет. Но так сциентисты на это отвечают. Раз нельзя проверить, если что-то кроме наличия материи, исследовать это в пробирке, найти, то этого не существует. Почему вы решили, что наука не исследует действия личностных агентов? Нейробиология, психология разве не занимаются этим? Нейробиология и психология занимаются несколько другим. Она занимается исследованием... Ну, психология – это вообще гуманитарная дисциплина, это не является естественной наукой. Нейробиология изучает функционирование мозга, а не человеческой личности. Это принципиально разные вещи. Что касается... Есть масса вещей, которые нельзя проверить научно. Этические, например, утверждения. Нужно стремиться к знаниям. Неправильно сидеть в устаревших суевериях. Вот это ценностная декларация. Нужно стремиться к знаниям. Это правильно, это хорошо и правильно. Но доказать это ценностное суждение научно невозможно. Атеистическая литература, она пересыпана ценностными суждениями, она пересыпана нравственными суждениями. Так вот, ценностные и нравственные суждения в рамках сциентизма просто бессмысленны, их невозможно доказать. Потому что вы не можете поставить эксперимент и по его результатам показать, что надо там, стремиться к знанию. Нет. Или данные в отношении там, личных отношений. Вы не можете поставить эксперимент и доказать, что Петр ваш верный друг. Но он верный друг, а на следующее утро он вас предал. Вы можете только доверять ему. Вы не можете это научно установить. Поэтому, конечно, масса есть реальности, которые выходят за пределы научного метода. И это очевидно. То, что научный метод не описывает всю реальность, это просто бросается в глаза. Я боюсь, что... Знаете, у меня есть несколько неотвеченных вопросов, которые я боюсь, что не успею уже ответить. Но, знаете, я их обязательно отвожу на следующий эфир. И в следующем эфире мы их обязательно рассмотрим. Спасибо. Я очень ценю все ваши вопросы. Большое вам спасибо за внимание. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.